Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наше путешествие по книге Мегилат Эстер, по свитку Эстер, самому загадочному свитку, в котором есть огромное количество различных сюжетных линий, и мы будем стараться разбираться во всех этих сюжетных линиях. Еще раз перед началом нашего плавания я хочу напомнить, я прошу прощения, я буду напоминать это часто, потому что задают уже вопросы по этому поводу. Мы рассматриваем Мегилат Эстер в основном с точки зрения одной линии комментария. И это линия комментария великого мудреца, которого звали Мальбим. Поэтому он является нашей путеводной ниткой по Мегилат Эстер. Поэтому иногда мы будем заглядывать с вами в Таргум, в перевод Мегилат Эстер на арамейский язык, который дает не просто перевод, а дает перевод с комментарием. Иногда мы будем заглядывать с вами в какие-то агадот, мидрашим и так дальше. Но наша основная сюжетная линия – это пшат, простой смысл, по которому идет Мальбим, поэтому многие темы, которые можно разбирать в книге Мегилат Эстер, мы их не будем затрагивать, иначе мы не сдвинемся с места. То есть мы одну строчку будем с вами разбирать неделями для того, чтобы посмотреть со всех точек зрения сюжет, о котором мы с вами говорим. Но, как говорится, не будем растекаться мыслью по древу. Давайте будем начинать, точнее, давайте будем продолжать. Я вам хочу напомнить, что мы находимся с вами в первой главе, 13 стих. И краткое содержание предыдущей серии очень простое. Пир Ахашвероша, который длится очень много дней. Сначала он идет для знати, потом он идет для всех горожан столицы империи Ахашвероши, Персидской империи в городе Шушан. Туда приглашаются абсолютно все. У женщин отдельный пир. Опять же, мы это все очень подробно с вами обсуждали и смотрели. И вот после того, как Ахашверош и другие товарищи, они немного выпили, Ахашверош посылает евнухов. Опять же, мы про евнухов с вами тоже говорили на нашем прошлом уроке. Для того, чтобы они пришли на женскую половину, где отмечается также пир, только женский пир, и позвали Вашти, чтобы она показалась, в общем, перед всеми дорогими гостями. Мы с вами уже говорили о том, что оскорбление неслыханное, опять же, с точки зрения персов, персы со всеми своими отрицательными чертами, которые есть, безусловно, у каждого народа. Но вот скромность – это не их отрицательная черта. Начиная с древних времен в Персии довольно строго следили за скромностью поведения, особенно скромностью поведения женщин. Мы с вами уже приводили цитату из Талмуда, Вавилонского Талмуда, трактата Шаббат, где написано о том, что если в арабских странах женщины, они покрывают полностью лицо, оставляют прорезы для глаз, то есть паранджу, носили не с принятия ислама, а носили еще с доисламского периода, то написано о том, что в Персии, в Иране женщины не просто входят полностью закутавшиеся, а они закутываются до самых ног. То есть они, в общем, вообще ничего не видно. Одна одежда и ходит, и, в общем, видно какой-то маленький прорезь для глаз. Самое интересное, что в трактате Шаббат написано, что так одевались и еврейские женщины, которые жили в этих странах. Поэтому вызвать царицу Вашти в скромной обликоморальной Персии, но это плюс-минус то же самое, что сейчас бы, не хочется приводить примеры современного Ирана, но плюс-минус, чтобы там, не знаю, в парламент или кого-то вызвали какую-то женщину без там хиджаба, без покрытия головного и так дальше. В общем, там это, как вы понимаете, плохо все очень закончится. И в те времена плюс-минус было то же самое, поэтому, скажем так, само приглашение царя для Вашти, в общем, звучало оскорбительно, и мы с вами еще раз обсуждали эту тему. Итак, мы продолжаем дальше. «И сказал царь мудрецам, ведущих временами, ибо таков был обычай царя, представлять дело перед всеми знающими закон и право». Ну, мы с вами начали обсуждать уже эту фразу. Вашти, она отказалась выйти перед царем, и, в общем, конечно, скандал неслыхан, потому что царь приглашает Вашти, опять же, при всем честном народе, и Вашти отказывается выйти перед царем. Но тут очень важную деталь нужно отметить. И заключается она в том, что Вашти сказала о том, что я не выйду перед царем, не перед, скажем так, мужской частью гостей, приглашенных на этот пир. Она это сказала именно в женской части. Поэтому в мужской части что там происходит, непонятно. Единственное, что мы видим, что, скорее всего, что кто-то из евнухов, который должен был пригласить Вашти, жену царя, подошел к царю или к кому-то из приближенных к царя и, в общем, на ушко сказал, что ее там императорское там величество сказало, что она, в общем, никуда выходить не будет. Поэтому дело нужно было как-то решить. Это серьезная вещь. Как бы царь приглашает жену, чтобы она пришла и показалась перед гостями, жена говорит, в общем, выходить никуда не буду. Нужно сказать о том, что времена, которые мы сейчас обсуждаем, это не времена, где царствовал феминизм, не времена, где можно было там подать в полицию на различные там факты приставания и так дальше, как это сейчас принято и в Израиле, во многих странах. В общем, в те самые времена вообще неподчинение царю могло закончиться очень трагически. И не только для его слуг, но, в общем, и для жены также, которая, в принципе, публично на приглашение царя, в общем, отреагировала отказом. Поэтому Ахашвирошу нужно как-то выйти из этого положения, дурацкого положения, потому что, опять же, с точки зрения Мальбима, сам Ахашвирош понимает, что, ну, в общем, как бы он, видимо, перегнул палку, и перегнул палку довольно серьезно, потому что приглашение уже было дано, отказ был получен, и поэтому нужно сделать, как говорится, хорошую мину при плохой игре. Поэтому царь приглашает своих приближенных, которые тут написано, они знают законы права. Мы будем с вами, уж простите, иногда смотреть оригинал, как написано на иврите, тут написано «дат в один», то есть они знают как дат, так они знают и дин. Тут это переводится как знающий закон и право. Ну, нужно сразу же объяснить о том, что в слове дин и в слове дат есть две как бы правовых неких области, в которых должны разбираться советники царя. Дин это, ну, как бы это, в общем, просто право. Это просто право, когда люди спорят между друг другом, это имущественное право. Ну, в общем, любое право, которое так или иначе, если человек подает в суд, суд этим делом занимается. Поэтому еврейский суд не священно называется бейдин. Дат на современном иврите мы знаем такое слово, как дати, как религиозный человек. Поэтому дат в данной ситуации, в данном контексте имеет в виду не религиозность самих судей, а имеет в виду о том, что это право, которое регламентирует некие законы, связанные с религией и морали. То есть с точки зрения судей они должны разбираться, как, если так можно сказать, в морально-религиозном плане, точно так же они должны разбираться и в обычном праве. Поэтому не случайно написано, что эти люди, они должны знать дат ведин, потому что с точки зрения Мальбима Ахашвирош понимает, что, ну, скорее всего, сказал он сейчас полную глупость, когда он решил пригласить Вашти. Особенно ситуация усугубляется тем, что Вашти не пришла, поэтому все, что сейчас будет делать Ахашвирош, он как бы будет намекать, чтобы судьи судили Вашти не с точки зрения дина, а с точки зрения дата. С точки зрения Дина, то есть с точки зрения, скажем так, уголовного права, по законам той же самой Персидской империи, вашти нужно прибить на месте. Точнее даже, нет, прибить на месте, это будет не совсем правильно. Ее нужно будет очень жестоко прибить на месте, потому что любое неподчинение царя, с точки зрения, опять же, персидского законодательства, это моментальная смерть. Как говорится, момента моры. Мы с вами уже говорили, что персидского царя, в принципе, и видеть особенно нельзя было. Царь, он как бы сидел на троне таком, на возвышенности, и люди, которые приходили перед царем, они на корточках лежали на полу. И поэтому все, что они видели, когда они поднимали немножко глаза, они могли только видеть кусочки ног царя. Поэтому там даже посмотреть царю в глаза, это был уже смертный приговор. А тут, в общем, царь что-то сказал и публично, во всяком случае, при женской половине жена ему отказала. В общем, с точки зрения Дина, это крышка. Ну, то есть тут вообще говорить даже нечего. Но с точки зрения дата, судьи могли сказать о том, что, в принципе, с точки зрения даты, ее нельзя наказывать, ее нельзя казнить. Почему? Потому что, несмотря на то, что она нарушила указ царя, по большому счету, то, что предложил царь, это, в общем, было, ну, как бы неправильно. Нельзя сказать, что царь что-то сделал неправильно. Но нам нужно будет на это как раз обратить внимание, потому что нам это будет очень-очень важно при нашем дальнейшем разговоре. Мы с вами говорили о том, что Персия, страна была необыкновенная, империя она была необыкновенная. Она не только была самая большая империя в мире, но мы с вами говорили, что там были определенные, я не хочу сказать, демократические институты, они были не демократические, но, в общем, скажем так, определенные какие-то грани законодательства Персии, они очень были такие, ну, свободные для древнего мира. Но в частности, мы с вами будем говорить о том, что в Персии подчеркивалось о том, что каждый народ имеет право как на самоопределение, он может говорить на своих языках и так дальше, что абсолютно будет не соответствовать дальнейшей античной культуре, которую будет распространять Греция. Там все будет абсолютно наоборот, потому что с точки зрения греческого видения мира, все народы, они являются на такой низкой ступени развития, и, в общем, все они должны будут стать эллинами. С точки зрения персов это было не так. И вторая вещь, которая тоже очень важна. В принципе, в Персии был закон, то есть закон Персидской империи. И там царь, несмотря на то, что он был, в общем, абсолютным царем, и мы сейчас это будем тоже видеть, сам царь в той или иной степени подчинялся этим законам. Где мы это будем видеть? Мы это будем видеть в дальнейшем, когда будет подписан указ о казни и убийстве целого народа, еврейского народа, и царь будет говорить о том, что не может отменить этот указ. Почему не может отменить? Потому что по, опять же, персидскому закону, если какой-то указ он подписывается, его уже отменять невозможно, его отменять нельзя. Поэтому в этом отношении как бы царь намекает своим приближенным о том, что, в общем, хорошо было бы, если бы вы судили мою жену Вашти с точки зрения даты, то есть с точки зрения, ну, скажем, религиозного права. Что с точки зрения религиозного права она невиновна. Написано в следующем стихе, а приближенный его, и, в общем, тут приводятся имена всех приближенных царя: Каршейна, Шиитар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсена и Мемухан. Семеро вельмож Персии и Мидии, лицезреющие царя, восседающие первыми в царстве. Итак, мы видим, что он не просто приглашает своих слуг, а он приглашает семь вельмож, которые, в общем, являются неким таким царским советом. Почему он приглашает своих приближенных? Опять же, с точки зрения истории мы знаем о том, что действительно в Персидской империи был так называемый совет семерых. То есть туда входили семь самых, скажем так, близких людей к царю, советников, которые, в общем, составляли, я не скажу, что они парламент составляли, но они составляли некое правительство. Поэтому, когда царь решал тот или иной указ, он мог советоваться с этой семеркой вельмож Персии и Мидии, в общем, которые всегда были перед царем. Тут самое важное о том, что написано, что они всегда лицезреют царя. И для Мальбима каждая фраза тут, в общем, дедуктивным методом Шерлока Холмса раскрывает нам огромное-огромное количество различных граней того, что происходит. Почему важно было пригласить именно этих семерых товарищей, чтобы как-то, как мы сказали, сохранить хорошую мину при плохой игре? Ну, во-первых, семь приближенных царя – это люди, которые, в общем, приближенные к царю. То, что будет обсуждаться сейчас с ними, никуда дальше не выйдет. Это очень важно. Вторая вещь, то, что подчеркивает Мальберг, так как они лицезреют царя, и они, в общем, присутствуют при нем постоянно, они, в общем, как бы царя понимают. Знаете, у хорошего шефа, директора, если он хороший директор, то его подчиненные, особенно там, не знаю, там секретари какие-то, или люди, в общем, которые ему помогают, они должны, в общем, по тембру голоса, по выражению лица понимать о том, что, в принципе, хочет шеф от них. Поэтому, так как эти семеро министров, они лицезреют царя постоянно, то как бы царь надеется, что даже по тем фразам, которые он будет говорить, он им даст некий намек о том, как надо судить. То есть он ни в коем случае не будет вмешиваться в их решение, то есть он как бы перед ними поставил закон, а они разбираются в персидском законе, что нужно сделать с женой, которую, в общем, царь его приглашает прийти перед ним, а она говорит, в общем, пошел ты, царь-батюшка, подальше. Поэтому как правильно ее судить? Поэтому ее можно судить с точки зрения Дина, как мы сказали. Это тогда, в общем, голову ей отрежут мгновенно. Или ее можно судить с точки зрения дата. Вот с точки зрения дата, в общем, как бы по религиозному праву, в общем, она как бы и не виновата. Теперь, тут приводится семь вельмож. Седьмой вельможа, которого зовут Мемухан. Мальбим не говорит, кто такой Мемухан. Ну, то есть для него Мемухан – это просто Мемухан, то есть один из семи вельмож. Но все остальные, и Талмуд, и Мидраш, и Таргум, в общем, все, кто только могут, они конкретно говорят, кто такой Мемухан. Они говорят, Мемухан – это, в принципе, Аман, то есть один из дальнейших антигероев нашего повествования. Поэтому с точки зрения, еще раз, Мальбима, Мемухан – это просто вельможа, он не имеет отношения к Аману. А с точки зрения, опять же, большинства основных комментаторов, которые идут в основном по Мидрашу, Мемухан, он, в общем, как бы является Аман. Итак, семеро вельмож, они, в общем, приходят и предстают перед царем, и он задает этот вопрос. Теперь нужно, чтобы они действительно показали о том, что они лицезреют царя. А как им нужно показать о том, что они лицезреют царя? Они должны понимать намеки, которые будет говорить царь. Теперь послушайте, что мы будем читать. Вот поймете вы намеки. Если поймете, можете тоже у царя где-нибудь там, в каком-то, не знаю, там катере или еще где-то, не дай бог, тоже работать. Как поступить царица и вашти, согласно закону, за то, что она не исполнила слова царя Хашвироша, переданного через Еву? Итак, тут, по большому счету, как бы идет, ну нельзя сказать, что это прямая речь самого царя, но тут как бы передано то, о чем царь спрашивает этих сановников. И вот здесь вот в этой речи есть огромное количество намеков, которые могут понять только те люди, которые царя лицезрят. Ну, во-первых, тут написано «Царица Вашти». Мы с вами говорили о том, что во всей первой главе Вашти, она то называется Вашти-царица, то называется царица Вашти. И, опять же, с точки зрения Мальбима, это очень важно. То есть это не просто так. можно просто назвать крокодил-гена или гена-крокодил, то есть, с одной стороны, в принципе, никакой разницы не будет. Но вот как называть Вашти, будет разница. То есть Вашти царица или царица Вашти. Мы с вами говорили, что в тот момент, когда говорится Вашти царица, подчеркивается о том, что как бы царь женился на ней, и она является его женой, не только потому, что царь был, в общем, поднялся из грязи в князи, когда-то был сыном там, конюха и так дальше, теперь он стал таким царем, а Вашти, она, в общем, таких аристократических кровей, потому что она является внучкой, правнучкой, я не знаю кем, но, в общем, она является родственницей вавилонских царей. И она является прямым потомком Навуходоносора, человека, который, в общем, создал великую Вавилонскую империю. Поэтому для того, чтобы подчеркнуть всем о том, что Вашти он взял в жены не потому, что она такая аристократическая, а он из таких низов, обычно тогда говорится Вашти Амалка. То есть она Малка во вторую очередь. То есть она Малка только потому, что царь взял ее в жены. Когда же говорится Малка Вашти, то есть тем самым подчеркивается ее, скажем так, аристократический статус, о том, что она не просто там его жена, она, в общем, сама из такого королевского дома. Поэтому то, что называется, следите за намеками. Еще раз, что говорит царь? Как поступить с царицей Вашти? То есть он как бы намекает суду из семерых. То есть смотрите, как бы да, я ее пригласил, да, по пьяни, да, это, в общем, все плохо. Не знаю, может, плохо, неплохо, но, в общем, я ее пригласил. Но вы должны понимать о том, что она все-таки царица. А то, что я сказал, Биране за такие вещи, в общем, по голове не погладит. Ни в древнем, ни в современном. Согласно закону, за то, что она не исполнила слова царя Ахашвероса через евнух. И еще раз, как бы царь подчеркивает о том, что я, говорит, не только ее пригласил, то есть тем самым, как бы, ну, не знаю, оскорбив ее, а она все-таки Малка Вашти, она все-таки сама из таких аристократических домов и так дальше. Но плюс еще я это делал через евнухов. То есть, ну, как бы это все было вдвойне, в общем, плохо. И как бы намек всем понятен. Его императорское величество хочет, чтобы Вашти оправдали. Ну, что значит оправдали? Может, ей там лишат пайка, там красную икру не будет давать целую неделю или еще что-то не будет додавать. Но, во всяком случае, оставит его в живых. Потому что с точки зрения, опять же, персидского права, в общем, Вашти, кроме того, что ее прибьют, ну, в общем, самыми жестокими способами, которые только есть, ничего не светит. Поэтому как бы там царь намекает о том, что судите мою жену с точки зрения дата, с точки зрения не вот такого вот права дина, а с точки зрения вот религиозного. То есть у нас в Иране так не принято. Итак, 16-е предложение, 16-й пасук. И сказал Мемухан перед царем. Но тут огромное количество разных комментариев. Сказал Мемухан перед царем. Талмуд сразу же подчеркивает о том, что когда решается смертный приговор, но опять же это с точки зрения еврейского суда, и смертный приговор выносит Синдрион, состоящий из 23 как бы, судей, то первое слово дается, ну, скажем так, самому младшему из судей, самому неопытному. Нет, они все очень опытные, но, в общем, дается как бы самому младшему. Почему? И есть тут огромнейшая логика. Потому что если начнет говорить самый почетный судья, там, глава поколения, рав, там, с которым никто не спорит, и скажет о том, что, там, не знаю, кому-то нужно вынести смертный приговор. Никто в принципе, дальше уже с ним спорить не будет. Поэтому для того, чтобы суд был во всех отношениях справедливым, первым начинает говорить человек, ну, в общем, скажем так, ну, самый молодой из всей этой компании. Поэтому, так как Мемухан тут значится у нас под номером 7, то, соответственно, он, в общем, как бы самый молодой, поэтому ему и первому дается слово. С другой стороны, в Мидраше Раби Кагана говорит о том, что мы видим отсюда, наоборот, наглость Мемухана. Почему наглость Мемухана? Потому что все, что мы говорим, так происходит в еврейском суде, а в персидском суде так не происходит. Поэтому если Мемухан начинает говорить первым, то есть он как бы невежда, который всегда лезет первым. И говорит Рав Кагана, что всегда невежда, он, в общем, лезет первым, несмотря на то, что даже его, в принципе, сейчас и не спрашивают. Итак, и сказал Мемухан перед царем и вельможами, то есть он один из этого совета семи, не только перед одним лишь царем провинилась важно. Ну, еще раз, мы сказали, что мы идем исключительно по комментарию Мальбима, но, как я сказал, мы будем иногда с вами смотреть и другие комментарии. Ну, допустим, Рав Шмуэль де Азида говорит о том, что, ну, он как бы считает Мемухана аманом, и говорит о том, что не только перед одним лишь царем провинилась Вашти, тут есть четкий намек. Какой намек? Намек на то, что, в общем, как бы у Амана есть личная обида. В чем она заключается? Заключается она в том, что царица, она, в общем, пригласила всех жен вельмож, а, в общем, жену Амана она не пригласила. Поэтому, когда он говорит, не только перед одним лишь царем провинилась Вашти, имеется в виду, что, как бы, он хочет сказать что-то такое правильное, но говорит то, что у него глубоко на сердце. То есть у него на сердце сейчас есть личная обида на Вашти о том, что она, в общем, не пригласила его жену, поэтому он готов сделать Вашти любую пакость. Отсюда можно пойти в рассуждение и говорить о природе и судьи, и вообще того человека, который делает какой-то вывод из какой-то ситуации. Говорит Рав Пинхас из Корица о том, что очень часто происходит так, что злое начало, оно, в общем, маскируется под личиной большой праведности. Поэтому иногда человек, знаете, сделает какую-то гадость, сделает какую-то подлость, но в глубине души скажет, что он это сделал исключительно из самых, что ни на есть, таких возвышенных там чувств и так дальше. Поэтому с точки зрения, опять же, Мидраша и с точки зрения комментария Рав Шмуэля де Азида, когда Мемухан, то есть Аман, по его точке зрения, обижается на Вашти и говорит, что не только перед царем она провинилась, он как бы показывает о том, что сейчас он может говорить все, что угодно, но все, о чем он будет говорить, и исходит не из справедливости, а из его личной обиды. Ну, еще раз, это мидраш, но мы смотрим все-таки Мальбим. Так вот, с точки зрения Мальбима, Мемухан тут говорит совершенно революционную фразу. Давайте на нее посмотрим, глазами Мальбима. «И сказал Мемухан перед царем и вельможами, не только перед одним лишь царем провинилась Вашти, но перед всеми сановниками и перед всеми народами во всех провинциях царя Ахашвероша». Итак, о чем тут говорит Мальбим? Мальбим говорит о том, что Мемухан, открыто заявляет царю то, что царь хотел сделать до этого. Мы с вами говорили, опять же, с точки зрения комментария Мальбима, царь постоянно пытается выбиться из того амплуа, которое у него было, о том, что он захватил власть, узурпатор власти, сам он вообще вышел из низов, сын там конюха и так дальше, который, в общем, там выскочка, который занял престол. Поэтому все, что делает Ахашверош, и мы об этом обсуждали с вами на предыдущих уроках, это все была некая такая рекламная акция для того, чтобы показать, что царь, он царь не потому, что у него там Вашти каких-то королевских корней или еще по какой-то причине. Он царь огромной Персидской империи, и это все должны теперь понимать, и это все должны осознавать. Это была идея Ахашвероша. Мемухан, который, еще раз, Мальбим не говорит, что это Аман, хотя так и хочется сказать, что это Аман, потому что оно очень-очень подходит по дальнейшему повествованию, поэтому вполне вероятно, Мальвин тоже его считает Аман, но в комментариях своих он об этом не говорит. Он не говорит о том, что Имам Мухаммед и Аман – это одно и то же лицо. Так вот, что говорит в данной ситуации Мимуха? Он говорит следующую вещь. Он говорит, смотрите, ваше императорское величество, ну, как бы вы должны решать. Ну, мы как бы все понимаем. Все понимаем, намек понят. Вашти жалко, царь считает о том, что он поступил неправильно, там, ну, в глубине души. Мы, конечно, никогда это царю не скажем, потому что нас сразу, в общем, голову отрубят. Поэтому, ну, как бы мы намек поняли. Мы намек поняли, это все, в общем, нормально. Но тут есть одна тонкость. Какая тонкость, смотря что хочет царь. Потому что не только перед одним лишь царем провинилась Вашти, но перед всеми сановниками. Что значит перед всеми сановниками? Кто слышал о том, что Вашти сказала о том, что она не выйдет перед царем? Об этом слышала только женская половина. Кто присутствует на женской половине? На женской половине присутствуют жены сановников. То есть, ну, как бы жены сановников, они, в общем, как бы все поняли. Жены сановников, они, в общем, не будут устраивать революцию перед мужьями, не будут приходить домой, не будут говорить о том, что, ну, смотрите, если Вашти не послушала царя, то тебя, в общем, товарищ такого, за то, что даже мусор не выбрасываешь, и тем более не будут слушать. Нет, жены сановников так говорить не будут. Но они, придя домой, обязательно об этом расскажут сановнику. То есть, ну, как бы мы, семеро приближенных к царя, как бы мы, в общем, все знаем. Мы, в общем, кабинет министров. Ну, в общем, как бы мы все понимаем. Но когда об этом узнают сановники и узнают о том, что царь никак не отреагировал на то, что, в общем, вытворила его жена Вашти, то чем это закончится? Закончится тем, что сановники перестанут уважать царя. Царь не сильный, а на Востоке, а мы сейчас говорим с вами про Древний Восток, сила, в общем, как бы, как в стадии обезьян, это, в общем, как бы, ну, это все. Либо ты, прошу прощения, альфа-самец, либо, в общем, тебя другой альфа-самец просто прирежет. Ну, как бы, законы джунглей. Поэтому, если царь никак не отреагировал на то, что жена его отказала, ну, как бы, сами жены сановников не будут поднимать бунт против своих мужей. Но мужья сделают вывод про вас, ваше величество. Поэтому, как бы, смотрите, решайте. Вторая вещь написана, ну, перед всеми сановниками и перед всеми народами во всех провинциях царя Ахашвероша. Но дальше, ваше величество, ну, как бы, вы же понимаете, слухи-то распространяются. Ну хорошо, вы же не пойдете сейчас и не скажете, давайте перережем всех жен сановников, которые слышали о том, что Вашти отказалась выйти перед царем. Ну как бы никто это не скажет. Поэтому они расскажут мужьям, потом это услышит какая-то служанка. Служанка расскажет другой служанке, та третья, та 25-я. И в общем по всей империи со скоростью звука пойдет слух, который говорит о том, что в общем в принципе... Вашти, даже если Вашти плюет на царя, то на тебя такого там шлымазала или шлепера я тем более буду плевать. То есть, что, чем это все закончится? Всем это закончится только то, что сановники, ваше величество, вас перестанут уважать. И, в принципе, во всей империи, ну, как бы, вы будете подкаблучником. Ну, как бы, с точки зрения ашкеназского еврея, ну, как бы быть подкаблучником, может, не так уж и ужасно. Но с точки зрения монарха восточного, это крышка. Ну, ну все. То есть, как бы, Мимухан говорит, ваше величество, смотрите, ну, как бы вы должны решать. Тут, понимаете, выбор, который стоит перед Генрихом III. Либо то, что называется гугенотом, переставая быть, и тогда же станешь французским царем. Либо, в общем, как бы хочешь быть гугенотом, ну, будь гугенотом. Там. Тогда царем не будешь. Королем, точнее. И тогда Генрих III говорит свою известную фразу о том, что Париж, он стоит обид. Поэтому в данной ситуации Ахашвирош, он должен решить, да, действительно, ему Вашти жалко, да, действительно, в общем, как бы определенная форма отрезвения, она приходит, но он слышит царя Мемухана. Либо ты жертвуешь Вашти, и просто ее сейчас прибьют, либо, в общем, рано или поздно тебя прибьют. Потому что, в общем, как бы твоя царская власть, она, в общем, не для всех, для всех она уже будет слабой властью. А это противоположность тому, что хотел сделать царь. Видите, разойдется рассказ о поступке царицы среди всех женщин, ну, то, о чем мы сказали. И станут они презирать своих мужей, говоря, царь Ахашвирош приказал привести царицу Вашти перед лицом свое, а она не пришла. Ну, то есть, как бы... и сановники поймут о том, что власть у тебя слабая. Ну и, в общем, для всех ты не будешь сильным лидером. Сейчас не быть сильным лидером, это, знаете, в Израиле только там на Нетаньяху, там Сара Нетаньяху то сделала, Сара Нетаньяху это сделала, там суды идут и так дальше. Но, в общем, как бы это не Древний Восток. В Древнем Востоке, в общем, такие вещи на жену президента или царя не говорят. Поэтому, ты ставишься для всех посмешищем. И сегодня же расскажут сановницы Персии и Мидии, которые услышали о поступке царицы, всем вельможам царя, и достаточно будет позора и гнева. То есть, что говорит Мемухан? Мемухан говорит, Ваше Величество, смотрите еще раз, мы ваш намек поняли, мы понимаем о том, что вы говорите, но, Ваше Величество, теперь вы должны решить сами. То есть, либо вы хотите оставаться царем, тогда надо, в общем, вашу жену прибить. Либо вы хотите, в общем, оставаться с милой Иврой в шалаше, тогда в скором времени для вас и для вашей жены точно будет рай, потому что вас грохнут, это 100%. Потому что слабого царя в Персии никто терпеть не будет. Если царю угодно, пусть выйдет его царский указ и будет записано в законах Персии и Мидии. О, теперь, с точки зрения Мальбима, что говорит в данной ситуации Мемухан? В данной ситуации Мемухан, он говорит то, о чем хотел изначально сделать сам царь, вообще весь этот пир. И вся эта избирательная рекламная кампания с тем, что там полгода они сидели, кушали, потом они приглашали там, весь народ кормили, там потратили на это миллионы долларов и так дальше. Все это было сделано только ради одного, чтобы все признали о том, что у царя, у Ахашвироша есть абсолютная власть. Так вот, Ваше Величество, сейчас есть как раз возможность, то, что называется, стукнуть рукой по столу и сказать, что теперь смотрите, холопы, кто является царем. Поэтому, опять же, то, что называется, как говорит Мальбим, следите за руками. Видите, Мальбим, он рассматривает каждое слово в этом предложении, потому что оно еще раз показывает то, что происходит. Если царю угодно, пусть выйдет его царский указ и будет записано в законах Персии и Мидии. Что говорит Мемухан? Он говорит о том, что, Ваше Величество, давайте мы сделаем теперь по-другому. Как было по-другому? До этого была конституция. Если так можно сказать. И был царь. И царь, в общем, он в той или иной степени он жил по этой конституции. Но теперь, если вы хотите стать единоличным правителем огромнейшей империи, давайте мы сделаем по-другому. Любое слово «царя», оно тут же становится законом, оно тут же становится конституцией. Да, что мы будем видеть? Мы будем видеть, что даже имея абсолютную власть в Персии, царь свое слово не может взять обратно. То есть написано то, что там сказано, там это вот не вы, в общем, и топором тоже не вырубишь. Поэтому давайте сделаем тогда так, чтобы показать тем, что тут не конституция является самой важной, а самым важным является царь. То есть он является единоличным правителем всей империи. Ваше Величество, вы это хотели. Вы изначально все затеяли ради этого. Поэтому сейчас то самое время, когда это можно воплотить в действительность. И не придет о том, что не предстанет больше Вашти перед царем Ахашверошем, а ее престол царь передаст другой, что лучше нее. То есть, давайте сделаем так, что Ваше Величество записывает все вот эти вещи в законы, то есть делает так о том, что теперь любой закон, любое слово царя становится конституцией, и по этой новой конституции царь говорит о том, что раз жена его любимая, красивая, потому что он постоянно подчеркивает ее красоту, в общем, так поступила, то царь, видно сразу о том, что он настоящий царь, восточный царь, если надо, еще раз по столу стукнет, если надо, уши отрежет, там, в общем, голову открутит и так дальше. Поэтому все должны это увидеть. И будет услышано от того царя о том, как он поступил во всем его царстве, ибо оно велико, и все жены да воздадут почет своим мужьям от великого до ничтожного. И поэтому, что нужно сделать? Нужно не просто казнить царицу, но нужно сделать и новый указ. Какой новый указ? О том, что, ну, если так, дорогие женщины, вы, значит, поступаете феминистическими всякими этими вещами, в общем, мы это дело в Персии все прикручиваем. Поэтому должен быть издан указ о том, что, в общем, все жены теперь будут подчиняться своим мужьям. Мальвин пишет, опять же, в своем комментарии, как он пишет, он говорит, как принято в современных, ну, в современных, он жил в 19 веке, в странах Африки, он пишет, как принято в современных странах Африки, там, в общем, жены в полиции на мужей, то, что называется, не подают. Тут есть совершенно потрясающий Альших, Рафмаше Альших, Альших Акадош, великий из мудрецов Цфата. Опять же, современники Аризали, Рафиец Каро, мы уже упоминали про него. Так вот, Рафмаше Альших, Альших Акадош, он дает совершенно потрясающий комментарий. А что он говорит? Тут написано, и воздадут почесть своим мужьям. Он говорит, как жены должны относиться к своим мужьям. Очень интересно. Он говорит так, что мудрая жена, она должна говорить так, мой муж, великий человек, так как он женился на столь уважаемой женщине, как я. Вот как нужно воспринимать мужа. Не то, что он какой-то шлепер и шлемазал, а в смысле того, что я-то не шлепер, я-то не шлемазал. То есть, если он женился на мне, и я вышла замуж за него, то значит, ну, как бы, соответственно, как бы я что за идиота не выйду замуж. То есть, соответственно, он мне подстать. А так как я сама и умная, и красивая, то, в принципе, и он, наверное, тогда, в принципе, и умная, и красивая. Хотя, может быть, изначально это и не. И стало это угодно царю и вельможам, и поступил царь по слову Мемухана. Вот теперь, опять же, Мальбим. А у Мальбима, как мы сказали, каждое слово имеет значение. И стало это угодно царю и вельможам. Что стало угодно вельможам? Стало угодно вельможам предложение Мемухана. А какое предложение Мемухана? Что отныне царь, он и становится конституцией. То есть любое его слово теперь правительство может, ну, не знаю, решать, не решать. Ну, в общем, нет, для виду он, конечно, может его решать. Но всем будет понятно о том, что слово царя это и есть теперь закон. То есть не будет того, что вольности демократические, которые были до этого. И стало это угодно царю и вельможам. То есть с точки зрения Мальбима, совет семерых, правительство, оно говорит, Ваше Величество, мы согласны, и, в общем, как бы вы наш повелитель, и, в общем, мы готовы играть по этим правилам. И поступил царь по слову Мемухана. Ну, в общем, как поступил по слову Мемухана, в общем, как бы, в принципе, Вашти казнили. И вот теперь один из первых указов царя в данной ситуации. Теперь царь, с точки зрения, опять же, своего же правительства, которое провозгласило его абсолютным монархом, еще раз, это не моя точка зрения, а точка зрения Мальбима, так он объясняет весь этот сюжет, теперь он издает указ, который показывает о том, что в стране теперь изменилось абсолютно все. И разослал он свиток, во все провинции царя, каждую провинцию, ее письменами, и каждому народу на его языке, чтобы каждый мужчина властвовал в своем доме и говорил на языке своего народа. О. Ну, тут, с одной стороны, мы видим исторический контекст. В чем заключается исторический контекст? Он заключается в том, что в Персии действительно было так. Мы говорили о том, что в этом отношении страна, она была, ну, действительно очень-очень толерантная, в отличие от греческой цивилизации, ну, может быть, в римской плюс-минус, ну, там тоже латынь и римское, ну, как бы мировоззрение, оно было понятно первостепенно, и все это подчеркивали. В Персии это было совершенно не так. Каждый народ, он мог говорить на своем языке, он жил в своей области, его, это были как бы определенные сатрапии, сатрапии это как маленькие государства, ну, в общем, чем-то было похоже на Соединенные Штаты Америки. То есть каждый штат имел какое-то плюс-минус свое правительство, ну, то есть это была федерация, скажем так, историческая, ну, может быть, не в современном значении этого слова, но так оно действительно было в Персии. Поэтому, понятно, единоличная власть царя, с точки зрения Мальбема, эта единоличная власть, она идет именно от Ахашвероша. А теперь вот подчеркивание о том, что каждый будет говорить на языке своей страны. И с точки зрения Мальбема, это первый указ. Первый указ нового царя. О чем он говорит? Он говорит, что до этого империей, которую правил Ахашвирош, она называлась Персидская империя. Ну, то есть, как бы, мы видим о том, что персы и медийцы, парасы, мадаи, это, в общем, как бы, ну, не знаю, основная нация, на основании которой строится эта империя. Теперь нет ни эллина, как говорится в одной не нашей книжке, ни иудея. То есть теперь эта империя не персидская, это империя Ахашвероша. А в империи Ахашвероша все равны перед ним. Ну, в общем, все рабы. И мадай, медийцы, и парас, и его родные персы, и какие-то, не знаю, зулусы, которые там где-то живут, и там еще кто-то. В общем, для царя они все равны. Почему они все равны? Потому что царь теперь единовластный хозяин всей вот этой огромной империи. И поэтому, с точки зрения Мальбима, что все, что будет сказано на каждом языке, который понимает та или другая область, как раз подчеркивает о том, что Ахашвирош говорит, что персы и медийцы для него точно такие же, как зулусы и эскимосы. Ну, плюс-минус. То есть и это рабы, и это рабы. Ну, в общем, мир становится совершенно другим. Мальбим подчеркивает о том, что все события, о которых мы говорим сейчас тут, то есть, с одной стороны, тут не видно ничего совершенно, ну, как бы таинственного, каббалистического. То есть, в принципе, все, что тут происходит, ну, как бы, тут происходит, ну, не знаю, дворцовые интриги. Ну, в общем, царь говорит, я буду царем, вельможи говорят так, другие вельможи говорят по-другому и так дальше. То есть, казалось бы, тут вообще нет ничего связанного там, со Всевышним, с какими-то идеями. Тут, в общем, больше, как мы видим, и как подчеркиваю, сам Мальбим идет какой-то политический детектив, который мы, в принципе, рассказываем. Но сам Мальбим говорит о том, что научитесь читать Мегилат Эстер между строк, потому что между строк в Мегилат Эстер и будет весь смысл. Как раз все, что мы сейчас говорим, оно и является предысторией всего, что будет происходить в дальнейшем. Говорит Мальбим, что если бы царь сейчас не назначил бы себя абсолютным царем, а если бы царь не убил бы Вашти, не сказал бы о том, что у него там абсолютная власть и так дальше, то, в принципе, опять же, история не терпит сослагательных наклонений, то, в принципе, когда бы Аман, он рано или поздно сказал бы, давайте убьем весь еврейский народ, то, в общем, как бы не было бы никого, кто будет заступаться за еврейский народ. Это первая вещь. Вторая вещь, говорит Мальбим, если бы царь сейчас не стал бы единоличным правителем, он никогда бы не позволил, чтобы в претендентке в его жены можно было избирать девушек, то, что называется, без рода и без племени. А по большому счету, и мы это будем видеть, Эстер, она, в общем, будет, в принципе, скрывать, какого народа и племени. То есть он взял девушку очень там хорошим видом и так дальше. Мы будем сейчас знакомиться с Эстер. Но Ахашвирош даже не знал, из какого она народа, что само по себе уже будет интересно. Мы будем разбирать эту вот вещь. То есть, если бы он не был единоличным правителем, который, прошу прощения, ему было бы совершенно до пятки, не знаю еще там до чего, о том, что о нем будут говорить его как бы подчиненные, народ, который ему подчиняется, который, опять же, он теперь всех считает холопами, он бы тоже никогда бы не сделал эту вещь. И еще одна вещь, которую подчеркивает Мальбим. Мы видим о том, что царь Ахашвирош, в первую очередь, он человек, который думает не о романтике, а думает о своей политике. Он карьерист. Он человек, который пытался залезть на вершину власти, и он на эту вершину залез. И теперь он не сделает ничего, он готов пожертвовать всем. Женой готов поддерживать, там, да не знаю, матерью родной готов пожертвовать, всем кем угодно, только ради того, чтобы сохранить свою власть. Поэтому в тот момент, когда его жена Эстер в дальнейшем скажет о том, что там виноват во всем Аман, а Аман, в принципе, это человек, на котором строится политика Ахашвироша, и Ахашвирош, опять же, человек, для которого, ну, скажем так, личное на 25-м месте, никогда бы Амана не казнил. Ну, то есть мы видим о том, что он готов пожертвовать всем, даже готов пожертвовать вашим. И в тот момент, когда он скажет о том, что Амана казнит и послушаться то, что говорит Эстер, мы будем видеть, что в этом есть тоже аномалия. То есть, ну, в общем, мы начинаем смотреть в Мегилат Эстер между строк, то есть вот какие-то вещи, которые происходят в повседневной жизни. Происходит одна вещь, потом происходит какая-то вторая вещь, потом происходит какая-то третья вещь. Людям кажется о том, что это все случайно, но ничего случайного в этом мире нету. Все идет по определенному плану, который делает Творец. Поэтому первая глава, в которой, казалось бы, нет вообще ничего религиозного, она как раз, как подчеркивает Мальбим, и является самым главным введением к дальнейшей книге Мегилат Эстер. Итак, ну, времени у нас остается мало, но давайте мы все-таки начнем изучать вторую главу. Итак, вторая глава. После этих событий, когда утих гнев царя Ахашвироша, вспомнил он Вашти и то, что она сделала, и то, к чему было приговорено. Ну, в общем, Мальбим говорит о том, что прошло какое-то время, и все-таки в этом карьеристе, в этой машине власти, для которого власть, она является самая важная, ну, в общем, что-то все-таки человеческое в нем ёкнуло. Написано: утих гнев Ахашвироша, вспомнил он о Вашти. То есть он вспомнил о том, что жена у него все-таки была, в общем, такая красивая, родовитая, в общем, ну, Жалко, что он ее грохнул. Что она сделала? То есть теперь как бы Ахашвирош, он думает на дальнейшее. А на дальнейшее он думает о том, что, ну, как бы жениться-то все равно нужно. А если и следующая жена возьмет и поведет себя точно так же, как Вашти. Ну, как бы, если уже такой произошел прецедент, то почему бы, ну, как бы, не знает там, у многих женщин, особенно цариц, характер непредсказуемый. И не знаю, может быть, она тоже там по столу стукнет и в какой-то момент скажет: не буду делать то, что ты говоришь. И Ахашвирош, он понимает, что так как уже произошел прецедент, скажем так, казнить ее теперь просто так будет сложно. Иначе даже несмотря на то, что он такой полный диктатор, ну, в общем, для всех он будет синей бородой. Ну, просто женоубийцей. Просто всех жен будет убивать, что не сделает, конечно, ему никакой рекламы. И к чему она была приговорена? То есть, к чему она была приговорена? Мальбим говорит о том, что царь волнуется, что а какая теперь нормальная женщина, в общем, захочет за него выйти замуж ненасильно, если она понимает, что муж у нее самодур. И если что, он ее, в общем, там грохнет. Еще раз, это внутренние мысли Ахашвероша. Понятно, что человек, который заявляет о том, что он обладает полной властью, никогда в жизни такое вслух не скажет. Поэтому прошло определенное какое-то время, и Ахашверош понимает, что нехорошо человеку, то, что называется, жить одному, и, в общем, пора, время находить новую жену. И сказал царский, и сказали царские юноши, слуги его, пусть поищет для себя, поищут для царя девственных девиц красивых видов. Итак, юноши, нам надо разобраться, что это за юноши, сказали о том, что, в общем, поищут для царя девственных девиц красивых видом. То есть, Ваше Величество, теперь, когда вы единовластный правитель, то, в принципе, вам не нужно родословное. То есть, как бы ваша родословная, она уже для всех понятна. Не то, что понятно, то есть всем понятно о том, что вы великий царь. Поэтому вы теперь можете искать жену не по ее родословной, а потому что вот то, что та, которая вам понравится, на той, в общем, и женитесь. Но тут из этой фразы и Мальбим, и другие комментаторы будут делать тоже очень-очень интересный вывод. Но об этом интересном выводе мы с вами, дорогие друзья, уже поговорим в следующий раз. И наша следующая серия будет называться «Самый древний конкурс красоты», который был в Персии. Мы будем с вами свидетелями этого конкурса и увидим, как Эстер, она станет царицей. Но об этом уже в следующий раз. Спасибо огромное вам, дорогие друзья, за внимание. И спасибо, что вы были со мной на этом уроке. И у нас буквально есть несколько минут. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, с огромной радостью на них отвечу.
Спасибо огромное, Рав Гедалия, за урок. Я не вижу в нашем чате пока вопросов. Уважаемые участники, пишите, пожалуйста. Посмотрим на YouTube-канале. Да, нам пишут. Почему евреи не пошли отстраивать храм с другими евреями, а остались в Иране?
Это хороший, очень хороший вопрос. И мы о нем говорили на одном из наших первых уроков по Мегилат Эстер. Не пошли, да, не пошли отстраивать храм. В первую очередь, конечно, по... Это сложно об этом говорить, но, как мы говорили с вами, за 70 лет евреи в Вавилоне, они привыкли к Вавилону. И они прекрасно понимали о том, что надо прийти в Израиль, надо отстраивать храм. Но земля Израиля в те времена, она была в руинах. Ее нужно было отстраивать с нуля. И поэтому человек, который должен был бы прийти в землю Израиля и должен был бы отстраивать города, храм и, в общем, все, что нужно было делать, он, в общем, как бы должен был понимать о том, что он уходит из зоны своего комфорта. И тут было самое важное для него, готов ли он пожертвовать зоной своего комфорта. И как мы видим, что зоны комфорта по разным причинам, каждый это объяснял по-разному, каждый это объяснял о том, что, может, не пришло время евреям возвращаться в землю Израиля и так дальше. Причин могло быть много, но мы видим, что с Зарубавелем пошла минимальная часть евреев. Поэтому, в принципе, еврейская история и пошла по тому пути, по которому она пошла.